Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня речь пойдет о реформах, которым в ближайшее время подвергнется система дошкольного образования, точнее детские сады, муниципальные, автономные и частные. Кроме того, мы попробуем выяснить, когда появятся новые ясли, исчезнет пресловутая очередь и какую цену придется теперь платить родителям. В обсуждении примут участие лидер движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, а также эксперты международной конференции «Дошкольное детство», организованной Московским городским психолого-педагогическим университетом, начальник отдела нормативного регулирования дошкольного образования Министерства образования и науки Российской Федерации Оксана Скоролупова, декан факультета дошкольного образования Челябинского педагогического университета Ирина Едакова, начальник отдела Министерства образования Хабаровского края Юлия Зотова и специалист по дошкольному образованию из Хельсинки Риста Кескинен. То, что изменения в системе дошкольного образования России неизбежны, стало понятно сразу после принятия нового закона об образовании, который меняет принцип финансирования дошкольных организаций, занимающихся образовательной деятельностью уже с сентября этого года. Во-вторых, совсем недавно Владимир Путин поручил правительству России обеспечить 100% доступность дошкольного образования к 2016 году. Специалисты, правда, подошли к этому поручению с пониманием. Из выступления начальника отдела нормативного регулирования дошкольного образования Министерства образования и науки Российской Федерации Оксаны Скоролуповой.
Наша целевая установка – 100% доступности. Это никогда не будет означать 100% охват. Вот это очень важно понимать, потому что у нас всегда есть и будут категории детей, родители которых, ну, категорически против детского сада. Считают, что в семье ребенок может получить лучшее воспитание. Для этих детей мы постараемся обеспечить дошкольное образование в вариативных формах, не в режиме полного дня в детском саду. Для тех, кто действительно в этом нуждается, наша задача обеспечить дошкольное образование в детском саду полного дня, для того, чтобы родители могли полноценно работать и ребенок мог нормально развиваться. Мы проанализировали демографические показатели и демографический прогноз, который нам дал Росстат. И мы поняли, что год от года, начиная с 13-го и далее, даже после 16-го у нас будет продолжать расти и стабилизируется где-то в 17-18 годах, у нас будет рост потребностей в дошкольном образовании. То есть к тем местам, которые мы имеем сейчас в дошкольных образовательных учреждениях, к 16-му году нам нужно будет создать еще 1 200 000 мест. Исключительно потому, что у нас станет больше детей данной возрастной категории. На 1 января 2013 года вот у нас 366 тысяч очередников, которым места пока не досталось. И если мы остановимся в своем развитии и не будем предпринимать никаких усилий по созданию дополнительных мест, то к 2016 году мы будем иметь очередность только для детей от 3 до 7 лет в 1 200 000. Значит, в течение вот этих трех лет, 13, 14, 15 до 1 января 2016 года, мы должны создать этот 1 200 000 мест. Два основных направления – развитие государственных и муниципальных детских садов, развитие негосударственного сектора. Сколь бы ни была серьезно проработана программа развития негосударственного сектора, за которую так ратует ОСИ, больше 5% новых мест мы создать за их счет не сможем. Субъекты оценивают, субъекты, сами регионы, которые лучше знают обстановку на местах, что за счет развития негосударственного сектора можно создать только 3% мест для ликвидации очередности в дошкольные учреждения. Получается, что не мы с федерального уровня это тормозим, а субъекты реально оценивают обстановку. Стоимость содержания ребенка в детском саду, размер родительской платы в негосударственном образовательном учреждении до 40 тысяч, но 15-17 – это минимум. Какие семьи могут себе позволить? А я еще раз вам скажу, что здесь нам нужно изменить не только стоимость вот этого содержания, здесь нам нужно поменять менталитет нашего населения. Недоверие к государственному сектору достаточно велико. Самые обеспеченные родители стремятся своего ребенка отдать в государственный или муниципальный детский сад. Только в случае самых-самых крайних обстоятельств, когда нет места, ну, отдадут в негосударственный. Может быть. Негосударственному сектору дошкольного образования нужна очень серьезная реклама.
Впрочем, не только родители подходят к частным детским садам с осторожностью. После того, как они получили теоретическое пока право на государственное финансирование своих образовательных программ, с недоверием к ним относятся и специалисты-педагоги. Рассказывает декан факультета дошкольного образования Челябинского педагогического университета Ирина Едакова.
В Челябинской области функционирует 19 негосударственных дошкольных образовательных учреждений. Это не так уж много. В них воспитывается всего чуть более 2000 человек. Если нам открыть в интернете любую ссылочку на частный детский сад, то мы увидим, как много так называемых частных детских садов предлагают родителям свои услуги. На самом деле эти детские сады не имеют образовательных лицензий. Это индивидуальные предприниматели, которые в своих квартирах или наемных квартирах открывают детские сады и предлагают свои услуги. Причем они заявляют об этих услугах очень красиво, что это образовательные услуги, что реализуются образовательные программы, великолепные, эффективные, развивающие технологии и так далее. На самом деле этот процесс, естественно, никаким образом не контролируем. Надзорные службы здесь этот вопрос никаким образом не отслеживают. То есть нам бы, конечно, хотелось, чтобы такие же требования надзорные службы предъявляли и к открывающимся частным детским садам, как муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, для того, чтобы все же индивидуальные предприниматели чувствовали некую ответственность. Потому что сейчас, безусловно, основной заказчик – это родители. Если родителя устраивает качество услуг, представляемых этим индивидуальным предпринимателем, видимо, нас это тоже должно удовлетворять. Но, мне кажется, государство каким-то образом должно регулировать эти процессы, надзирать, контролировать, обеспечивать каким-то образом безопасность и честность этой работы. Поэтому вот если говорить о негосударственных образовательных учреждениях, то они все имеют образовательные лицензии, надзорные службы контролируют этот процесс, и здесь все, можно сказать, честно и по-взрослому, то вот как раз индивидуальные предприниматели, они растут буквально как грибы, и этот рынок у нас просто велик. Я как-то заинтересовалась этим, и мы провели некие встречи с такими руководителями вот таких частных детских садов, как они громко себя называют, и они нам прямо говорят, что а зачем нам лицензировать образовательные услуги? Нам не нужно, это просто лишний надзор и контроль. Нам этого не хочется, и в то же время родители платят достаточно серьезные деньги таким образовательным учреждениям. Ну, здесь, мне кажется, как раз говоря о том, что у нас нет образовательного ценза, у нас нет аттестации, у нас нет документа в дошкольном образовательном учреждении, которое бы удостоверяло дошкольное образование. Тем самым мы уравнялись с индивидуальными предпринимателями в этом смысле. Но получается, что детскому саду для того, чтобы жить, это нужно бесконечно подвергаться надзору и контролю, а индивидуальному предпринимателю собирать с родителей деньги. Ну, это вот мое честное мнение. В данном случае я выступаю как Едакова Ирина Борисовна, а не как представитель Министерства образования и науки Челябинской области. Ну, раз дана такая возможность, вот я и воспользовалась.
Однако восстановить утраченные места и построить новые детские сады, число которых будет соответствовать потребностям региона, в период прогнозируемого демографического подъема только за счет государственной субсидии и муниципальных средств довольно трудно, рассказывает начальник отдела Министерства образования Хабаровского края Юлия Зотова.
Формы изучались разные. Мы изучали и возможность создания семейных групп, ну, группы кратковременного пребывания и индивидуального предпринимательства. Вот семейные группы у нас не прижились, свое развитие не получили. Даже при тех условиях, что были найдены родители и, скажем, была разработана на уровне муниципалитета нормативная база, как структурное подразделение детских садов не получилась семейная группа, только потому, что все-таки надзорные органы предъявляли к данным помещениям требования таким, как дошкольному учреждению, к сожалению. И поэтому семейные группы не развиваются у нас в Хабаровском крае. Что получилось с группами кратковременного пребывания? Эта форма достаточно хорошо развивается на базе общеобразовательных учреждений. Как структурным подразделением мы ремонтируем помещения свободных площадей школ в капремонтах, открываем группы кратковременного пребывания с дальнейшим лицензированием этого вида деятельности в рамках все-таки школы. И дошкольные группы являются их структурным подразделением. Ну и, конечно, большое внимание уделяется развитию индивидуального предпринимательства. Все-таки вот этот рынок у нас возник стихийно. И в 10-11 годах сформировалось некое такое неформальное государственно-частное партнерство. В чем суть этого партнерства была? То есть туда вошли Министерство экономического развития и внешних связей, Комитет по труду и занятости, Министерство образования и науки края и Дальневосточный научный центр местного самоуправления. Вот четыре партнера таких образовалась группа, которая именно решала проблему развития индивидуального предпринимательства. Почему именно так? В рамках деятельности программы и реализации программы по развитию малого и среднего предпринимательства, которая была все-таки инициатор и основной исполнитель, это Министерство экономического развития и внешних связей, было мероприятие по грантовой поддержке индивидуальных предпринимателей. Поэтому финансовые средства на поддержку и на начало развития мы брали из этой программы. Комитет по труду и занятости имел средства, ну, скажем так, в рамках своей деятельности на обучение безработных граждан, которые хотели все-таки развивать свой бизнес в этом направлении. Поэтому вот финансовые средства на обучение, на проведение обучающих мероприятий брались оттуда. Чем занималось Министерство образования и науки? Это была информационная поддержка, методическая поддержка и повышение квалификации тех, скажем, педагогов, которые работали в этих группах. Вот в чем эффективность все-таки этой формы организации? Ну, из опыта, который у нас сложился. Ну, прежде всего, не требуются большие затраты финансов для начала бизнеса. То есть, если мы говорим, что в Хабаровском крае в среднем строительство места одного 1 200 000 400, ну, грубо 1 300 000, капремонт от 200 до 350 стоимость одного места, то здесь, получается, финансовые затраты на открытие бизнеса, они уже были вложены индивидуальными предпринимателями, и единственная возможность, вернее сказать, единственный минус был в том, что они не легализовали свой бизнес, они были в тени. Нам надо было их вывести из тени и, скажем так, обучить, привести это в состояние, когда, ну, все понятно, что происходит, и людям все понятно. И вот плюс в том, что только индивидуальные предприниматели могут свою организацию разместить в квартирах многоквартирных домов. Не надо строительства, да, есть свободная квартира, либо площадь муниципальная, либо это найм, где можно размещать такую группу. И в этом году мы вносим дополнительное мероприятие. Это выделение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовую поддержку по затратам на реализацию программы дошкольного образования. Механизм следующий. Есть в каждом муниципалитете доля затрат от содержания ребенка на реализацию программы дошкольного образования. Они выделяются нормативно-правовыми актами наших муниципалитетов. Вот из расчета на одного ребенка на реализацию программы краевой бюджет выделяет данные средства. Если индивидуальный предприниматель реализует программу дошкольного образования, является педагогом, осуществляет индивидуальную трудовую педагогическую деятельность, которая на сегодняшний день не лицензируется, он имеет право подать документы на получение такой субсидии. И эта субсидия будет начисляться на каждого ребенка в группе. Понятно, что все отчетности, проверки и так далее, целесообразности и эффективности использования данной субсидии будут заноситься в соглашение с индивидуальным предпринимателем и Министерством образования и науки Хабаровского края. 14 миллионов у нас заложено в программе на развитие, именно поддержку этого индивидуального предпринимательства. Создание одного места у каждого индивидуального предпринимателя может быть разное, в зависимости от того, взял ли он муниципальную собственность в аренду, взял ли он просто найм, или это его личная квартира. В этом случае государство затрат никаких не несет, он самостоятельно создает бизнес. А вот компенсация затрат на реализацию программы, она будет зависит от территории расположения индивидуального предпринимателя, потому что в каждом муниципалитете эти затраты разные. И исходить будут из территориальной принадлежности. Если в Хабаровске на реализацию программы, ну, грубо я говорю, там 5 тысяч на одного ребенка, то, например, в Энском районе это 7 тысяч. Ну, опять же, грубо говорю, потому что там северный коэффициент и затраты другие. У них дилемма – взять субсидию или продолжать серый бизнес.
Так решают проблему доступности дошкольного образования в Хабаровском крае. Насколько этот опыт актуален и для других регионов, я спросила у директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной.
Безусловно, без частного сектора не справится, его надо подключать и некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей, и поддерживать семейные формы предоставления образования. Но одна из ключевых проблем здесь – это, конечно, условия осуществления. Если речь идет, что негосударственный некоммерческий сектор будет работать в нежилых помещениях, тогда действительно встает проблема, что ни в городах, ни тем более в малых городах еще этих помещений просто нету. А разрешений и сегодня вариантов подключения, собственно, жилого фонда, возможности организовать этот бизнес внутри своих квартир, вот здесь очень много серьезных самых препятствий и препонов. Сейчас МЧС вроде бы для семейных форм готов дать разрешение с точки зрения пожарной безопасности на то, чтобы семейные вот такие группы организовывались в жилых помещениях. Но для индивидуальных предпринимателей этого явно недостаточно. Гражданский кодекс вообще не разрешает в жилых помещениях ничего, кроме жилой функции. А жилищный кодекс, через 10 лет принятый, более поздний, он, конечно, позволяет индивидуальное предпринимательство в жилых помещениях. Но и ограничения соседей, и все остальные, там в жилищном кодексе довольно аккуратно это прописано. И, в общем-то, конечно, вот это надо снимать. На каком этаже, в каком количестве группы? Тут уже и МЧС, и даже СанПины все очень настороженно к этому относятся. И, безусловно, говорят о том, в каком это количестве, как вы будете спасать детей, какие здесь есть условия, гарантирующие безопасность. Это реальный барьер. И те, кто разрабатывают и совершенствуют СанПины, они готовы во многом идти навстречу, какие-то снимать. Но с другой стороны, вовлечение вот этого главного ресурса, жилого фонда в организацию воспитательного процесса, этот вопрос пока не решенный, и он стоит однозначным препятствием.
Это важный момент, потому что одна из главных расходных частей – это как раз оплата аренды.
Конечно, арендного фонда – даже не в том, по доступным он или недоступным ценам. В целом арендного фонда, безусловно, ни в городах, ни тем более в селах недостаточно, его просто нету. Если мы вновь будем обязывать инвесторов, там, первые этажи и так далее, все под эти некоммерческие функции, мы, в общем-то, перекладываем расходы на плечи просто всех потребителей, потому что, когда инвестор рассчитывает, что внизу первые этажи будут отданы под коммерческую деятельность, соответственно, за счет будущей аренды под коммерческую деятельность он понимает, что он может снизить стоимость строительства метра. А детские сады, конечно, ни с магазинами, ни с другими коммерческими функциями конкурировать не могут. При том, что требований к ним достаточно много. Вот шел вопрос даже по поводу надстройки третьего этажа в детских садах. Разрешение такое есть, МЧС разрешило, но только в крупных и крупнейших городах. Города 70 тысяч, вот при мне из Свердловской области обращались, можно убрать это ограничение? Можно, мы тоже будем третий этаж надстроить. Нет, говорят вполне ответственно представители МЧС, нет, потому что система организации пожарной безопасности, дороги, скорость того, чтобы добраться после вызова, пожарные расчеты и так далее, они все тоже пропорциональны некоторой людности населенного пункта, качеству дорог и так далее. Они говорят, нет у нас в малых городах двух пожарных расчетов, которые нет, вы же не будете детей из окна выбрасывать с третьего этажа. И в этом смысле активное вовлечение, я бы даже сказал, не государственного, не коммерческого сектора, оно натыкается на все связанные системные ограничения. Потому что без гарантий доступности, качества, безопасности и комфортности, конечно, не могут. И те же представители Санпин говорят, нет, все мы понимаем, мы можем снять какие-то ограничения, но, извините, почему одним детям, которые в муниципальных садиках, будут одни условия гарантированы, а другим этих условий не предоставлено?
Мне директора негосударственных школ говорили, что с дошкольным воспитанием легче, потому что там не надо лицензировать образовательные программы. Теперь, значит, дошкольное воспитание, образование становится образованием. Да. И, возможно, это, в свою очередь, тоже сократит число негосударственных, ну, условно говоря, детских садов или мест пребывания.
Да, конечно. Сложнее им жизнь. Муниципальные предприниматели, если они нанимают персонал и педагогов, должны лицензирование тоже получить лицензии. А любая лицензия, дальше все спрашивают, каковы будут эти лицензионные требования, не требуя аккредитации программ. Если вводится стандарт, да, мы не будем с результатами бегать с линейкой, как мелким детям, как бы не будет ЕГЭ для дошкольников, вроде бы с этим все соглашаются. Ну а требования к условиям для получения лицензии, к аккредитации, вот оно как? И действительно здесь все понимают, что те, кто не справится с этими требованиями, уйдут в другие типы услуг. Либо просто присмотр и уход, который лицензии не требуется и не имеет отношения к обязательной деятельности, но тогда они и не смогут на бюджетные средства претендовать. Потому что по присмотру и уходу у нас обязательств как бы нету. В этом смысле они могут получить бюджетные средства на, собственно, услугу образовательную, только если они реализуют стандарт. Либо это вообще уйдет в такое индивидуальное репетиторство, сидение с детьми, ну, грубо говоря, в социальные услуги, не в образовательные, а просто в социальные. Там есть свои льготные, конечно, может быть, там и кредиты, и как малый бизнес они могут получать. Как раз вот агентство стратегических исследований, что правильно, не заужаются только на образовательных услугах, а тоже вот работает в этой рамке поддержки малого и среднего бизнеса, даже если это не только образованский бизнес, но тоже понимаю, что ужесточение лицензионных требований и вообще требований к лицензированию, ко всему остальному, оно выдавливает этот сектор просто в социальные услуги.
Так считает директор Института развития и образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о доступности дошкольного образования, а именно о наличии мест и родительской плате. Несколько лет назад для решения этой проблемы родители объединились в движении «Российским детям доступное дошкольное образование». Я позвонила лидеру движения Семену Гунькину в Новосибирск. У вас опыт борьбы за доступность дошкольного образования уже такой приличный, и голодали вы в связи с этим. Скажите, вот что-то изменилось за то время? То есть это уже несколько лет, когда вот вы пытаетесь отстаивать доступность дошкольного образования для родителей Новосибирска и не только?
Скажем так, изменения есть некоторые, но относительно масштабов проблемы они крайне незначительные, я бы так сказал. То есть, ну вот я вижу по Новосибирску, что в реальности вот новых мест не поспевает за увеличением рождаемости. То есть, получается, вот та накопленная очередь, которая есть, и которая она из года в год сохраняется, она увеличивается даже за счет роста рождаемости. При этом чиновники отчитываются перед вышестоящими властями. Хорошие цифры такие, что у нас в 4 раза меньше очередь. Вот у нас все отлично, все хорошо. То есть в реальности не все хорошо. Я говорю конкретно по Новосибирску, в целом по региону ситуация получше, потому что где-то примерно половина только детей встает в очередь детский сад. То есть у меня предположение такое, что в ряде населенных пунктов просто нет детских садов и, в принципе, не ставят в очередь детей. То есть я вот предполагаю, что основная причина в этом.
Как вы думаете, если бы стали доплачивать какие-то деньги, которые положены ребенку, тем более теперь это образование, да, родителям, чтобы они могли, допустим, досидеть как раз до тех 3 лет, потому что можно находиться по ходу до 3 лет, но просто чисто финансово это не каждая семья может себе позволить. Вот если бы до 3 лет платили какую-то компенсацию за вот это вот нехождение в ясли, в садик. Как вы думаете, это как-то исправило бы проблему с очередями?
Действительно получается, что вот исходя из этого указа, что мы обеспечиваем детей старше 3 лет только. Оно как бы и предполагает, что если мы максимально сворачиваем, то есть это мы уже видели. Опять же, по Новосибирску изучали цифры, по сколько путевок выдано детям какого возраста. И детям вот как раз младшего возраста, там вот 2-леткам, уже дали на 1000 меньше, чем в прошлом году. Ну, как бы это логично, и мы с этим согласны, что надо в первую очередь обеспечить детей старших, потому что часто получалось как, что у нас есть куча льготников, например, куча не очень легально попадающих детей, и вот они идут в ясли, при том, что дети там 4-летнего возраста, 5-летнего возраста стоят в очереди. То есть это абсурд и нонсенс. Бывают, конечно, исключительные ситуации, социальные льготы, так называемые, когда там, например, один родитель, да, мы считаем, что вот в этой ситуации, получается, матери, ну, как правило, матери надо кормить, да, ребенка, себя, оплачивать там жилье там и так далее. Она не может выйти на работу, то есть это реально катастрофа. То есть ей пособие платят до 1,5 лет, а с 1,5 до 3 лет она не получает от государства, ну, там, вернее, получает там какие-то 300 рублей, по-моему. В этом смысле, конечно, логичнее и правильнее обеспечить всех более старших детей. То есть вот с 1,5 до 3 лет действительно получается вакуум. Пособие по уходу за ребенком, за эти 40% от зарплаты мамы, да, то есть они до 1,5 лет платят, а потом опять все, мы вам ничего не платим, мы вам ничего не должны. Детский сад даем с 3 лет. То есть здесь, конечно, если это пособие по уходу за ребенком выплачивать, и на самом деле этот законопроект носился, я, насколько знаю, вот Новосибирский горсовет тоже был одним из инициаторов обращения в Госдуму по этому поводу, они сказали, ну, хорошо, то есть у нас сложно с созданием новых мест, мы стараемся, пытаемся. Федералы на тот момент, кстати, не помогали абсолютно. Это сейчас вот появилось, вот это то, что они выделили деньги, да, несколько десятков миллиардов на всю страну. Этого раньше не было. То есть было такое обращение, оно было отклонено. Это было уже, сколько, наверное, 1,5 года назад. То есть отклонили это, сослались, как обычно, непонятно на что. Рассмотрение Госдумы не происходило, это в комитетах там оно отклонили это и все развернули. Хотя в реальности, то есть это пособие по уходу за ребенком, конечно, оно бы помогло. Часть мам, конечно, бы продолжила бы сидеть. В психологическом плане я согласен. Для ребенка, конечно, с мамой быть подольше, это получше.
Специфика российского дошкольного образования состоит еще в том, что главным приоритетом последние годы была предшкольная подготовка, а сами учреждения принимали детей от 3 до 7 лет. До 3 лет российская мама имеет право находиться дома с ребенком, но пособие ей выплачивается только до 1,5 лет. Теперь с принятием нового закона может возникнуть вопрос о денежной компенсации дошкольного семейного образования. А именно эта возрастная категория очереди в детский сад наиболее многочисленна, рассказывает Ирина Едакова, Челябинск.
По возрастной состав очереди в Челябинской области с 0 до 1,5 лет – это основная все-таки цифра, самая большая цифра. Как раз в очереди детки с 3 до 7 лет стоят, и, в общем-то, очередь совсем небольшая, и эта проблема достаточно скоро разрешится. Большую сложность представляет себе категория детей с 1,5 до 3 лет. Их тоже достаточно много. Ну, явно, что детки, которым сейчас от 0 до 1,5, они в детский сад все же не придут, но через 1,5 года они захотят, конечно же, прийти. Например, в 2011 году прирост численности и прирост контингента практически были в соответствии сбалансированы. Но вот в 2012 году прирост численности достаточно серьезный скачок дал по сравнению с приростом контингента. Это, безусловно, нас тревожит. А объясняется тем, что с года до 3 лет родители, ставшие в очередь, даже если им предложить пойти в детский сад, они пока еще в детский сад не идут. То есть, собственно говоря, вот эту цифру дают как раз дети с года, ну, можно даже сказать, с 0 до 3 лет. Хотя, безусловно, и те же проблемы, когда родители уже сейчас хотели бы отдать ребенка как можно раньше в детский сад, тоже имеются. Но все же это не в такой степени.
Проблема доступности в Хабаровском крае возникла в 2003 году, и, наверное, это было не следствие повышения рождаемости, как зачастую нам кажется. Потребность в услугах дошкольного образования, количество детей в детских садах, их как динамика, рождаемость и очередность.
Рассказывает Юлия Зотова.
С 2003 по 2012 год динамика рождаемости стабильная. Ну вот 16-17. Сейчас вот прогнозируется в 2013 году 17,9 тысяч детей, 17 тысяч детей, рожденных в год. А что получилось с потребностью? Потребность возросла от 44 тысяч мест в 2003 году до 63 тысяч в 2012. То есть получается, что дефицит мест и потребность растет не потому, что растет рождаемость, а потому что, наверное, увеличивается занятость трудоспособного женского населения, б, требуется действительно потребность именно в услугах дошкольного образования, родители понимают значимость, ну и, наверное, еще и повышается платежеспособность населения, потому что немаловажно, мы знаем, что не все родители имеют возможность, особенно в сельской местности, где занятость населения достаточно низкая, платить за детский сад. Поэтому дефицит мест и, соответственно, очередность росла у нас с алгебраической прогрессией, скажем так. И случилось пик очередности у нас был в 2010 году, 10 тысяч очереди было деток у нас.
Однако наличие свободных мест в муниципальных детских садах вовсе не означает полный охват детей дошкольным образованием. Дети богатых и дети бедных, как правило, остаются дома. Об этом рассказал специалист по дошкольному образованию из Хельсинки Риста Кескинен.
Система образования в Финляндии в настоящее время является предметом международного внимания. Уже несколько лет мы получили огромное количество ПИСА-туристов, так сказать. На основе успеха этого ПИСА-теста Финляндия считает себя как сверхдержавой образования. Но я столкнулся с многими проблемами, так читают тоже преподаватели и воспитатели. Исследование, которое называл «Сопрещение чувства воспитателей». Студенты и преподаватели чувствуют себя нехорошо, это тоже видно в международных исследованиях. Почему хороший успех был анализирован и говорили, что дисперсия результатов тесты между лучших и слабых совсем маленькая в Финляндии. И тоже единая система образования таким образом оказалась успешной политикой по обеспечению равенства сферы образования. И кроме того, университетский уровень подготовки учителей и переход в школу в возрасте 7 лет рассматриваются значительными для хороших результатов. Но единая универсальная образовательная система была укреплена, когда родители получили субъективное право зарезервировать место дневного ухода для их ребенка. Это было в начале 19 году для карапулков и для детей от 3 до 6. Это значит, что если родители хотят места в детский сад, у родителей субъективное право получить это во время 4 месяцев. Таким образом, это хороший качественный индикатор. Но качество дневного ухода надо посмотреть с точки зрения социально-политического отношения рабочей силы, равных возможностей и с точки зрения конвенции о правах ребенка. То качество финского дошкольного образования плохо, потому что это фокусировано на взрослых и политику рабочей силы и игнорирует образовательные аспекты. Но несмотря на то, что у нас нет очередей детского дневного ухода, увеличивает недомогание детей и лишение родительских прав одновременно. Почему это не работает? У нас в Финляндии детей дома значительно больше, чем в других скандинавских странах. Такое чувство, что обидно относиться, что в детском саду качество массового продукции. Много раз слушаю, как тоже персонал детского сада говорит, что свой ребенок сюда не хотел бы поставить. Самая лучшая в мире образовательная система. У нас проблема, что доплата на уход с детьми на дому – это самом деле доплата на неиспользование услуг дневного ухода и общественного дошкольного воспитания. И мы знаем, что лучший и худший уход детей дома. Дети самых бедных и самых богатых дома. И такого система тоже существует в Эстонии, Венгрии, Чехии, Голландии и Франции.
Действительно, успехи финского образования эксперты довольно часто связывают с доступностью дошкольных учреждений в этой стране. В России же для того, чтобы устроить ребенка в детский сад, нужно заранее записаться в очередь или заплатить так называемый вступительный взнос. Я попросила корреспондента Сергея Хазова поговорить с родителями в Самаре.
Ну, мы как бы успели немножко с женой сдать ребенка в детсад. Мы как попали нормально, более-менее. Конечно, был взнос, но не очень большой, там, 5 что ли, на развитие этого детского сада. И единственное, что, конечно, удручало, это кадровый состав. Мы перевели из одной группы ребенка в другую, более старшую, потому что она очень способная оказалась, и там классные воспитатели были. Мы были довольны. Но вот нянечка, конечно, подкачала, потому что любил кричать на детей. Много было с ней разговоров, но ничего не помогало, а руководство детсада пожимало плечами, говорило, что заменить некий. В принципе, нам повезло. Потом, я знаю, да, были большие проблемы в очереди. Мы, в свою очередь, отстояли где-то год, не больше, то есть заранее ребенок походил какое-то время. Как у всех, просто повезло, наверное. Ну, вообще, не хотелось вообще за государственные платить какие-то реальные деньги. Конечно, платим, естественно, там несколько тысяч — это еще как бы по-божески, но это не по-государственному. Слишком много с больших трибун раздается разговоров о том, что надо поддерживать рождаемость, семью. При этом что-то условий не создается вообще. Деньги-то выплачиваются тем, кто родил второго, третьего. А дальше-то как хотите, что ли? Я вот это не понимаю. Так что пару-тройку тысяч, там, ну до пяти, ну это максимум.
Мне предлагали ребенка отдать в детский сад по адресу улица Маяковского. Произошел ремонт, и этот детский сад передали в частные руки. И для того, чтобы сегодня там содержать ребенка, в месяц стоит 18 тысяч. Для меня это были, ну, довольно большие деньги. Я не смогла отдать ребенка в детский сад, потому что это было дорого. А самый главный момент, что прежде чем вообще отдать ребенка туда, в детский сад, нужно заплатить порядка 90 тысяч. 90 тысяч – это как бы вот такой взнос, такой добровольный для развития вот этого детского садика. Вот 90 тысяч ежемесячно по 18 тысяч. Для большинства населения это довольно дорого. Мой доход сейчас составляет 6 тысяч в месяц. Вот из 6 тысяч я могу позволить заплатить за пребывание ребенка в детском саду, ну, максимум 500 рублей. Может быть, 700 рублей. Но крайняя сумма – это 1000 рублей в месяц.
У меня есть знакомые, которые при рождении ребенка уже встают на очередь, чтобы попасть в детский сад. И то не всегда получается, и платить надо очень много. И насколько я вижу, детские сады, которые всегда раньше были детскими садами, сейчас превратились в банки, какие-то учреждения, фирмы. А детских садов стало очень мало, особенно вот в нашем районе здесь. Поэтому и проблема возникла с детскими садами. Что это надуманная в чем-то проблема, созданная вот такими условиями существования нашего общества. Я думаю, совершенно не хватает, и детских садов не хватает. Сейчас у меня есть некоторые знакомые, которые нянчиками работают. Вот нанимают девушку, там, женщину молодую, и вот она с детьми ходит. Вот одна моя знакомая, поработала год, купила себе ноутбук за 25 тысяч. Исходя из своего дохода, можно платить от 500 рублей, ну, до 1000 рублей. Ну, больше-то вряд ли.
Так отвечали жители Самары на вопрос, сколько они готовы платить за дошкольное образование ребенка. Лидер движения «Российские родители за доступное дошкольное образование» Семен Гунькин считает, что с увеличением родительской платы уменьшится число желающих вести ребенка в детский сад. И именно таким образом будет выполнен указ Владимира Путина.
Мы, конечно, может быть, немножко нагнетаем атмосферу, но новый закон об образовании позволяет родителям брать полную плату за присмотр и уход ребенка в детском саду. И в реальности, ну, мы в свое время протестовали, то есть это вот было в конце прошлого года, как раз говорили, что вы сохраните норму, которая устанавливает, что родительская плата не должна превышать 20% от общего содержания ребенка в детском саду. И говорили о том, что если разрешить плату брать за присмотр и уход, который может составлять, там, мы считали, до 70-80 даже процентов от общего содержания ребенка, а в деньгах это, то есть, может доходить до 10 тысяч, там, 15 тысяч. Но сейчас в законе закреплено, что муниципалитеты могут сами устанавливать, сколько брать за присмотр и уход, или в полном объеме, или там где-то половину, или еще какую-то сумму устанавливать. Зная наших чиновников, я понимаю, что они могут и так в том числе, то есть если они пошли на уплотнение в детских садах, сказав, что мы тем самым обеспечим больше детей дошкольным образованием, мы вроде как решим проблему. Они могут точно так же пойти на то, чтобы повысить плату. Детский сад, ну, наименее обеспеченные граждане будут отказываться от него. Вот как раз то, что вы говорили, будут выбирать или водить ребенка в детский сад, грубо говоря, за 10 тысяч в месяц, или сидеть дома с ребенком, да, то есть как раз вот наименее обеспеченные выберут сидеть дома. Посылки к этому есть, потому что, ну, сейчас плата 1200 рублей в месяц, 1260 рублей в месяц. То есть было вот такое ограничение в законе, которое не позволяло властям увеличивать эту плату. Потому что если бы они увеличили родительскую плату, то пропорционально они бы из бюджета должны были на ребенка выделять оставшиеся 80% на каждого ребенка. И поэтому они не повышали родительскую плату. А сейчас убрали это, и сказали, что присмотр и уход может в полном объеме оплачиваться родителями. Соответственно, власти сейчас могут на это дело пойти.
То есть муниципалитету трудно доверять, потому что, собственно говоря, они всегда как-то играют в одни ворота, в свои, как правило.
По поводу федеральных денег, которые выделены сейчас, ну вот они озвучивают цифру, что-то там 250, что ли, миллиардов рублей они выделяют в течение 3 лет. Ну, поддержка муниципалитетам такая, ну, как раз на создание новых мест в детских садах. Ну, в исполнении этого указа. По Новосибирску, зная опыт, в прошлом году нам тоже на 2 детских сада выделил федеральный бюджет какие-то деньги. Ну, там порядка 100 миллионов. Но при этом, то есть я анализировал на начало года, сколько детских садов планируется вести, построить, и анализировал, сколько, ну, собственно, сдали детских садов. Благодаря этим денег количество детских садов не увеличилось. Деньги они получили, но, видимо, перераспределили те деньги, которые вот они сами намеревались на это потратить. Переспределили на какие-то другие статьи бюджет, ну или перенесли на следующий год, может быть, еще. Но с точки зрения родителей, то есть если федеральный бюджет оказывает поддержку, выделяет деньги дополнительные, то предполагается, что будет больше мест создано. Потому что мы считали, что в реальности, чтобы даже 3 лет обеспечить детей к 16 году, надо сейчас не 3500 вводить мест, как, ну, у нас сейчас 3500, они прогноз 2013 год они планируют. Мы считали, что надо вводить порядка 14 тысяч мест, чтобы эта очередь у нас действительно в 2016 году, все, которые есть накоплены, все желающие действительно могли пойти в детские сады. Потому что на сегодня она вот сейчас на сайте департамента дошкольного образования, там цифра значится 46 тысяч в очереди.
Семен, простите, это только Новосибирск?
Да, это только по Новосибирску, то есть 46 тысяч, при этом старше 3 лет сейчас 10 тысяч в очереди. То есть мы анализировали, опять же, что будет через 3 года, с тем уровнем рождаемости, который дети, рожденные, грубо говоря, в этом году, через 3 года, они как раз им будет 3 года, да? И мы смотрели, что к тому времени будет в очереди не 10 тысяч, а 24 тысячи, вот старше 3 лет. Поэтому то есть, ситуация очень плохая на самом деле. То есть она не улучшается. То есть это происходит просто смягчение вот этого нарастающей очереди. Это еще можно такой подсчет простой сделать. То есть в городе рождается больше 20 тысяч, а место освобождается вот семилетками, да, которые в школу ходят, 11 тысяч. То есть получается вот этот вот дефицит, ну, как минимум 9 тысяч, то есть, ну, они 3 тысячи, 3,5 тысячи водят, но остальные сколько получается? Там 6? Ну, порядка 5 тысяч, они вот эта очередь копятся. Я не знаю, это или же не профессионализм, или же люди это все понимают, но тщательно скрывают. На самом деле они достигают определенных успехов, потому что мы видим, что родительская активность, она на самом деле, ну, снижается, это заметно. Если это было там 2010-2011 год, протесты и голодовки собирали много людей, сейчас мы видим, что есть некоторый спад, потому что об этом постоянно власти говорят, и вроде как они детские сады открывают новые и так далее.
Так считает Семен Гунькин. Однако начальник отдела нормативного регулирования дошкольного образования Министерства образования и науки Российской Федерации Оксана Скоролупова полагает, что родительская плата вырастет не больше, чем на 50% при наличии доступных для всех желающих мест к 2016 году.
Большинство дополнительно создаваемых мест – это будут места в государственных и муниципальных детских садах. новое строительство, реконструкция возвращенных зданий, выкуп зданий, построенных частными инвесторами, и передача их в муниципальную собственность. На все это пойдут средства федеральной субсидии. Образование у нас всегда было и остается бесплатным. За присмотр и уход мы будем платить. Да, у нас изменился подход к расчету родительской платы. Но мы с коллегами сели и очень внимательно проанализировали, что же, собственно говоря, у нас изменится по сравнению с тем, что было, и по сравнению с тем, что сейчас написано в законе. Раньше говорилось 20% от всех расходов. Все расходы 100%. 20% – это родительская плата, не больше. Муниципалитет по своим возможностям может сделать и 15, и 18, и 7%. У всех по-разному, совершенно верно. Все зависит от возможностей муниципалитета. Что происходит сейчас? Мы взяли те же 100% и вычли из них все расходы на образование. А к расходам на образование у нас с вами относятся все расходы на оплату труда и начисления на оплату труда для педагогических работников, как минимум для педагогических работников. Обратите на это внимание. Расходы на приобретение оборудования, дидактических материалов, наглядно-дидактических материалов, то есть все наши игрушки, все наши пособия, все это расходы на образование. Большинство субъектов пошло по тому пути, и закон это не запрещает. Закон это предусматривает, что к расходам на образование они отнесли все расходы на оплату труда. Кроме педагогического, административно-управленческий, вспомогательный, остальной персонал. Эти расходы, мы подсчитали сметы, в среднем по Российской Федерации занимают около 63%. Значит, на родительскую плату пока остается 37%. 20 и 37% больше, почти в два раза больше. Согласна. Но, опять-таки, в законе сказано, что в родительскую плату не могут включаться расходы на содержание недвижимого имущества, то есть земля и само здание. Это тоже большая часть расходов. От 7 до 10% в разных субъектах Российской Федерации. И опять-таки, многие субъекты идут по тому пути, что сюда же относят и коммуналку. И к расходам на образование, которые теперь у нас за субъектом, а не за муниципалитетом, добавляют еще и это. Что у нас с вами остается? От 25 до 30%. Следовательно, получается, что при самом негативном раскладе рост родительской платы у нас может быть на 50%. И то до конца этого года, и мы написали такое письмо в субъекты, мы рекомендовали им сохранить уровень родительской платы на прежнем уровне. Если и допускать ее рост, то очень-очень постепенно. Кроме того, у субъекта в регулировании родительской платы, ее размера, ситуация такая, размер родительской платы по-прежнему устанавливает учредитель, то есть муниципалитет в большинстве своем. А компенсацию части родительской платы обеспечивает субъект, регион. И средний размер родительской платы устанавливает он. И здесь как раз вступают в силу те рычаги административного давления, которые кроются за этими строками закона. Когда глава субъекта говорит главе муниципалитета: если ты сейчас задираешь родительскую плату, ты выходишь за рамки вот этой средней, за которую я буду платить компенсацию. Извини, именно тебя, дорогой глава муниципалитета, твои же родители на штыки поднимут. Так что подумай об этом хорошенько. То есть на самом деле в законе достаточно много ограничений, которые позволяют не поднимать родительскую плату необоснованно высоко.
С подсчетами Оксаны Скоролуповой не согласна директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Для муниципальных детских садов, условно говоря, да, государственного сектора, потому что он условно государственный, поскольку в основном они все муниципальные. Вот это повышение, по нашим расчетам, оно в 2,5-3 раза произойдет, либо это будет за счет чего-то другого. Связано с переформатированием услуг. За питание и обеспечение режима дня сегодня несет ответственность родитель и только он, без поддержки бюджета. Ему часть компенсируется, субъект федерации компенсирует часть, но этой компенсации, безусловно, не хватает. Раньше все эти услуги, и питание, и обеспечение режима дня, то есть оплата того персонала, который связан, всякие там костелянши, работники столовых и так далее, они тоже софинансировались родителями. Но бюджет их тоже имел право всегда поддерживать, потому что была вот эта норма хасбулатовское ограничение, и в этом смысле это тоже было в полномочиях муниципалитетов по этим статьям тоже поддерживать.
Я хочу уточнить. Условно говоря, родитель сейчас платит 1200 там с чем-то рублей. Да?
В стране в среднем 1000 рублей, потому что есть и 600, и 700, 1200 это в Москве уж. А вообще-то, ну, 1000 в среднем, да?
И по вашим подсчетам плата может подняться в 2-2,5.
Тамара, ну вот самый простой момент. Вот даже питание берем. 100 рублей в день – это минимум минимум. На самом деле 111 и 136 и так далее. Ну, хорошо, начнется. Но в принципе 100 рублей в день.
Да,
100 это... рублей в день на 22 дня, даже при 5-дневной неделе, крути не верти, это 2200. Ну вот 2200 только на питание. Работников столовой мы ну никак на образовательную услугу отнести не можем. Они к детям вообще отношения имеют. Работников столовой надо оплатить. Тех, кто стирает, убирает и так далее, так или иначе надо на обеспечение режима дня отнести. То есть к этим 2200 еще 1700 оплата персонала, связанного вот с этими услугами. И в результате даже при 5-дневной это минимум 3,5, если не 4000 рублей, а сейчас 1000 рублей. Тут ходить никуда не надо, даже питание уже делает это все в 2-2,5 раза дороже. Только питание, только продукты питания. А и питание надо, чтобы продукты превратились в питание, еще приготовить. Даже если мы всю коммуналку и столовские, и эти все отнесем на образование, что, в общем, не совсем правильно, и будем брать только оплату труда, все равно это вот не на 50%. Даже если сейчас будут давить на образовательные учреждения, кормить одними макаронами, но даже одними макаронами в 1500 не уложиться. За 50 рублей в день ребенка невозможно накормить. Это да? Полностью на родителях, то, что отошли от этой идеологии софинансирования родительской платы. И раньше она столько же стоила, просто она составляла не больше 20%. По факту, на самом деле, меньше 15% даже. А остальное все равно доплачивал бюджет. Сейчас сказали, не надо, чтобы бюджет за питание и за все вот это доплачивал. Пусть бюджет беспокоится о зарплате педагогов. А вот это пусть оплачивают родители. И часть родителей спокойно может платить и 4, и 5 тысяч за своего ребенка в детском саду. А другая часть никак не сможет. А поддержка не адресная. 20% на первого, 50% на второго, 70% на третьего.
Иными словами, благодаря предпринятым государством в последние годы усилиям, детские сады станут доступны всем, кто за них сможет платить. Где остальные дети будут реализовывать свое право на бесплатное дошкольное образование, этот вопрос, похоже, родителям придется решать самостоятельно. Сегодня в классном часе «Свобода» принимали участие родители из Самары, лидер движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, а также участники международной конференции «Дошкольное детство», организованной Московским городским психолого-педагогическим университетом. Начальник отдела нормативного регулирования дошкольного образования Министерства образования и науки Российской Федерации Оксана Скоролупова, декан факультета дошкольного образования Челябинского педагогического университета Ирина Едакова, начальник отдела Министерства образования Хабаровского края Юлия Зотова и специалист по дошкольному образованию из Хельсинки Риста Кескинин. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио» или рубрике «Свободное посещение».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Ведь мы и есть даже в «Свободной России».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».